Как вы отнесетесь к тому, что сегодня все больше и больше товаров можно приобрести по подписке? Пожалуй, я даже это переформулирую и спрошу так. Как вы относитесь к тому, что вы платите за то, что ничем не владеете в течение какого-то времени? Наверное, если вы представитель поколения Z, то вы даже не поймете, в чем дело и почему я задаю эти вопросы. Если вы из более старшего поколения, то, возможно, вы слегка удивитесь, ведь у вас наверняка уже есть активы и собственность. Как представитель поколения посередине, миллениалов, я в замешательстве. Ведь даже при хороших доходах у меня и моих сверстников остается все меньше и меньше опций что-то купить навсегда. А бизнесы вокруг как бы ненавязчиво подталкивают нас в сторону оформления подписок. Как это произошло и что с этим делать, да и надо ли, я не знаю. Поэтому давайте отвлечемся джинглом, а затем продолжим.
Привет, меня зовут Элина Тихонова, рядом со мной Антон Маслов, и мы вместе будем разбираться, как вот эти отношения с деньгами сделать проще, как начать жить лучше. В этом эпизоде мы будем обсуждать так называемую шеринг-экономику. Как поколение Z меняет вообще всю нашу парадигму бытия и потребления? Почему вот эта арендная модель становится настолько популярной? Действительно ли арендовать что-то выгоднее, чем покупать? Чего вообще больше и кто выигрывает больше от этой шеринг-экономики? Производители, владельцы экосистем огромных или мы, как обычные потребители? Обо всем этом будем сегодня спрашивать нашу гостью, социолога, директора по исследованиям ЦСП «Платформа» Марию Макушеву с нами сегодня. Мария, здравствуйте.
Мария, привет.
Привет, привет.
Спасибо, что пришли. Угу. Я думаю, что это будет очень любопытный диалог, потому что на моей памяти это впервые у нас настоящий живой социолог, который еще и находится в частном секторе, значит, что-то
очень хорошо
понимает.
Всю правду говорите,
значит. Ну да, да, пытаетесь, я полагаю. Все так? Мы не ошиблись?
Все так. Надеюсь, социолог не пострадает в ходе эфира.
Я бы, знаете, с чего предложила начать? Мы любим говорить, что вот поколение Z, оно вот потребляет так-то. Вот это они адепты кросс-шеринг-экономики, арендных моделей, а вот поколение X, например, оно совсем другое. Мы, я так полагаю, ну, с Антоном точно знаю, к разным поколениям относимся вот по этой классификации классической. Да. Вы, наверное, где-то ближе к Антону. Кто вы, миллениалы?
Это сложно сказать. Да,
миллениалы.
Миллениалы.
Да. Миллениалы. Молодцы. Я, значит, у вас отвечаю за предыдущее поколение потерянное. Икс. Маленький тест на вас проведу сейчас. Вот во время разных потрясений, разных кризисов, мне кажется, наиболее наглядно проявляются твои потребительские паттерны. Да, вот то, к чему ты склонен, то, как ты на самом деле. Ну вот они очень выпукло проявляются. Там то, что ты на год мог растянуть, ты демонстрируешь за неделю. Вы в пандемию и когда объявили первые санкции, что в первую очередь купили или о чем начали переживать, что вот будет возможный дефицит?
Гантели.
Так.
Гантели. Потому кстати, что мы знали, что закроют залы. Гантели,
это про
новый коврик, конечно.
Это пандемия.
Да.
Чуть забегая вперед, есть большое исследование поколенческое как раз, что миллениалы и даже чуть больше еще поколение Z, вот они вот за спортинвентарь прямо упороты, им страшнее всего остаться без спортинвентаря. Не без еды, да, не без там гречки, а вот почему-то без спортинвентаря. А ты что покупал?
Да дай бог вспомнить бы, я не помню. А мы же с тобой про это говорили, я действительно рванул и приобрел гречку, крупы. Кроме шуток, стоят до сих пор неоткрытыми. То есть я приобретал еду, мы предговорили, или лекарств. Да, я приобрел немножко лекарств.
Вот это тоже, кстати, типично, но вот, по крайней мере, по мнению социологов, это более типично для поколения X. Вот нам страшнее всего умереть с голоду, у нас всегда забиты холодильники на случай ядерной войны и все такое прочее.
Но я знаю человека, который купил коврик для йоги и ногу хамона. Чтобы
Микс,
не отказывать...
Он пограничник, он на границе родился.
Чтобы не отказывать себе в удовольствии и в каких-то деликатесах и следить за здоровьем. То есть тут два тренда. Мы же не одномерные существа.
Смотрите, даже наш микроопрос показал некоторую несостоятельность вот этой теории, что одно поколение всегда делает вот это, а другое поколение всегда делает это. Условно, все зумеры шерят все. Все зумеры ничего не покупают, все берут в аренду. Это правда или нет на самом деле?
Ну, конечно, нет. Во-первых, сама граница между поколениями, она очень условная. Если мы возьмем какую-то одну сферу, да, жизни, например, политику, там будет одна граница. И очень часто она связана с каким-то значимым коллективным опытом. Например, есть поколение военных конфликтов крупных, есть поколение перестройки. Если мы возьмем сферу потребления, то обычно это связано с приходом какой-то новой технологии. Например, почему говорят, вот это поколение, оно другое. Это часто люди, которые взрослели со смартфоном в руках. Вот это другие. Знаете, вот это,
родились, да, может
ты
быть.
Еще, вот. Ты еще до Икеи родился.
Да, 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 да. То есть эта граница условная, она не ко всему применима. И когда говорят, зумеры такие, миллениалы другие, это преувеличение. Его делают сознательно, чтобы было интереснее, чтобы акцентировать некоторые тренды. Действительно, есть отличия в ценностях, в моделях поведения, в потребительской культуре, в ее опорных точках. Когда человек тратит столько, сколько его бабушке было бы страшно подумать на модные кеды, и при этом не думает о покупке квартиры в ипотеку, это же другая модель, да, с другой вообще опорной точкой потребительской. Отличия есть, в общем, но они не такие. Потом, есть большие отличия вот от регионов. Если мы возьмем, допустим, центральные, столичные города в любой стране, там даже молодежь, даже в том же возрасте люди будут отличаться по стилю жизни от людей в провинции, в той же самой стране. Не берем сейчас даже различия между странами, там, развивающимися
экономиками, развитыми. Это, кстати, очень точно, очень точно. Кейс с кедами и ипотекой, он прям максимально показательный, потому что, ну, вот по моим наблюдениям, правда, там человек, ну, не знаю, там, 26, скажем, летний, да, в Москве он скорее кеды купит, а 26-летний в регионе...
Купит
он,
подделку этих кед.
У него есть уже ипотека. Нет. У него есть уже ипотека. Вот правда ли, что вот этот паттерн, что надо владеть чем-то машиной и квартирой, он по-прежнему сильнее в регионах, тогда как молодежь в мегаполисах уже вот как раз на арендную модель перестраивается?
Ну, он скорее слабее в регионах, но это не только с ценностями связано. И да, конечно, видя вопросы...
С ценностями и с ценами это, конечно, да. связано, но все равно.
Это все, да, обратные вещи. Конечно, рано говорить об отказе молодежи от собственности. Тут хочется пошутить, что...
Пошутите.
Знаете, как вот говорят про поколение новое, что важно покупать впечатления, а не вещи.
Ну, экономика впечатления,
поэтому
да.
Мы покупаем впечатляющее количество вещей.
Это хорошо.
Ставим.
Прекрасно.
Да, придумала, пока ехала к вам, размышляла как раз о том, вот об этом стереотипе о молодежи. Действительно, потребительские ориентации в ней, ну, они не ослабли, они изменились. Чуть больше выражено стремление тратить деньги на самовыражение, а не на стабильность. Есть ценности, связанные вот с этим вот самоактуализацией, демонстрацией своей идентичности через покупки, через бренды, через знаковые путешествия, чем к вложениям в стабильность и безопасность.
Это все про
вот
понты.
Актуальнее. Это же... понты, самовыражение, индивидуализация опыта. Вот, кстати, заметьте, посмотрите, как вырос
как
сегмент.
Хорошо, я теперь тоже вместо понты буду говорить
индивидуализация опыта.
Ну,
романтизация
понты
биографии.
Это понты.
Можно еще говорить романтизация биографии. Посмотрите, как вырос сегмент, например, экзотических путешествий. Ну, это уже существенный для бизнеса сегмент, пусть в масштабах, конечно, страны это мало, но растет запрос на уникальные впечатления и очень необычные путешествия, экскурсии, либо на очень сложные, либо на немассовые, аутентичные.
Но это же все равно неизбежно становится массовым. То есть, если мы говорим про индивидуально. Ну, вы поняли. Про понты?
Да.
Если мы говорим про понты через какие-то бренды, вещи, это же становится массовым явлением, массовым
но
течением.
Ты это можешь только... быть первой, в первой тысяче этих получивших.
А разве что это меняет?
Что становится массовым, первая группа первых адаптеров ранних ищет более индивидуализированный вариант. Это проявляется в любой сфере. Вот я, например, занимаюсь сферой спорта, изучением, да. И мы видим, что по мере того, как марафон стал мейнстримом,
ужас.
Ну, раньше бегала горстка, да, людей, сейчас это десятки тысяч.
Целыми корпорациями.
Он просто пытается от проблем своих убежать.
Растет параллельно доля людей, бегающих ультрамарафоны. Либо дистанция, это сотни километров, например. Либо дистанцию Ironman, когда ты едешь на велосипеде километров 100, плывешь и бежишь марафон.
Ironman уже тоже достаточно массовое явление. А что следующее?
Следующее – это что-то связанное...
Это Ironman.
Это, допустим, заезд на велосипедах в Антарктиду. практики. Что? Вот одна корпорация известная такое какая? Делала.
Они туда везли. Скажите,
не
кто?
Могу называть, к
российская?
Сожалению. Российская.
Ну да, Антарктика тоже наша, это да.
Ну, это было не в последний год, безусловно.
Знаете, мне кажется, что это похоже на некое самосбывающееся пророчество. То есть, говоря, например, о более молодом поколении, даже не поколении Альфа, так называемом поколении Z, как будто бы они ничем не отличаются от нас, но при этом бизнес меняется. А кто является драйвером этих изменений? То есть ведь подписная модель, модель аренды краткосрочной или среднесрочной, mm-hmm. она же ведь, ну, как бы не из воздуха возникла, и раз на нее растет предложение, соответственно, значит, на это есть спрос. Ну, иначе у нас не было бы рыночного равновесия. Вот блистаю тем, что вышку закончил. То есть где исходная точка? Кто эти изменения запустил?
Ну, во-первых, смотрите, это не новая вещь. Вспомните библиотеку. Мы все достаточно уже взрослые люди, чтобы помнить библиотеку. Так. Вот школьную, например, или университетскую. Угу. По сути, это тоже шеринг-модель. Ну, ведь так на самом
смотрите,
деле.
Смотрите, да, там суть в библиотеке, я даже читальные залы помню.
Да,
именно. Прочее.
Да, конечно, сейчас есть.
Вот, так смысл-то их был не в том, чтобы бесплатно взять книжку, а смысл в том, что книжек было мало, их на всех не хватало. Ты не мог себе просто в собственность такую книжку получить.
Ну, или очень редкие книги были.
Сейчас нет как бы проблемы с дефицитом чего-либо, да, но есть, очевидно, желание сэкономить и взять не навсегда. Я нашла исследование большое РГГУ, Государственного гуманитарного университета, где они говорят о том, что очень интересное такое замечание по поводу поколения Z, которые родились после 2000-го по нынешней классификации. Они говорят, что в их концепции нет каких-то долгосрочных стратегий и нет, в принципе, планов. Вот если даже еще ранние миллениалы, они как-то продумывали свой карьерный трек, например, на много лет вперед, выбирали профессию раз и на всю жизнь, ну, не говоря уж про предыдущее поколение, то поколение Z, они вот как-то больше здесь, сейчас. Если вот сейчас они взяли такую подписку и смотрят вот такой-то, не знаю, там, стриминговый сервис, не факт, что он в следующем месяце им будет интересен. То есть тут как бы меняется сама причина. Ты не уверен, что ты захочешь этим пользоваться всю свою жизнь сознательно.
Я вот здесь слышу две вещи. Первое, не стоит путать поколенческое с возрастным. Это важно различать.
Слушайте, в моем поколении сразу после школы выбирали себе профессию и как бы примерно понимали, как они будут жить последующие 60 лет.
Ну вот, и второе, поясню. Есть характеристики, которые свойственны определенному возрасту. Человек взрослеет, оно проходит. Угу. Знаете, как известное высказывание, кто в юности не революционер, а тот, у того нет души, а кто к зрелому возрасту не консерватор, у того нет ума. Вот это вот про возрастные отличия, например.
Окей,
вот. А поколенческие – это то, что создается опытом людей, родившихся в одно время, взрослевших в одно время, одинаковые события, да, вот проживавших.
Вы хотите сказать, вам через 10 лет неистово захочется в собственность,
здесь,
квартиру,
ну, во-первых, не знаю, кинотеатр. Есть такие вещи. Люди взрослеют, у них меняются некоторые. Ну, здесь стоило бы более, ну так, аккуратно подойти. И очень часто это путают. Изучают Z и сравнивают с миллениалами. Но мы взрослее. У нас уже что-то успело в жизни произойти. И тут очень сложно иногда отделить. И здесь надо скорее сравнивать на длинных волнах исследовательских. Таких есть несколько. Например, у Высшей школы экономики есть мониторинг РЛМС. И вот там можно посмотреть на отличия разных поколений в одни и те же периоды их взросления.
Есть то замечательные... есть поколение Z – это еще не повзрослевшие миллениалы?
Нет, есть отличия, есть особенно все-таки. Связанные, вот что четко можно сказать, связанные с потреблением информации, с восприятием и потреблением информации. Это очевидно, вот показывая на смартфон. Это люди, у которых отличаются модели взаимодействия с техникой, с информационным полем. И второе, что здесь важно учитывать, да, рассуждая о поколениях, это то, что, в принципе, мир быстрее становится. Тема временности, она приходит в потребление, в отношения с людьми, с местами. Вот наложение этих двух вещей, оно
приводит... То есть это является стимулом к тому, что как раз возрастает эта история
вот
про
эта
шеринг.
Штука, да, то, о чем вы говорите. Они думают, что завтра им может понравиться что-то другое и не хотят владеть. Это про временность. Вот. Но здесь еще есть и возрастная история.
А здесь нет какого-то, ну, такого в некотором смысле... политико-экономического компонента в том, что, ну, шеринг же ведь это, ну, поправь меня, если ошибаюсь, это же чистая вода коммунизма, его отдельные элементы социализма. То есть, условный коливинг, ну, чем он отличается от коммуналки? То есть, легендарные шутки про то, что там миллениалы изобрели совхоз, когда там стали, например, просто арендовать вместе земельные участки и что-то выращивать. И потом как бы делиться тем, что каждый вырастил. То есть, как так вышло, что прошлое повторяет себя в настоящем под другим названием, причем идет, ну, как бы не Россия, здесь Восточная Европа является центром этого, а наоборот, как бы западная там цивилизация в большей степени. Как это так?
Но как это, параллель, она не всегда... Она иногда нас заводит в какие-то не очень практичные области. Ну, например, за современной культурой шеринга стоят немножко другие факторы,
какие?
Нежели те, которые...
Расскажите про них.
Хотя есть одно общее, наверное. Сейчас историки, наверное, возмутились бы, но попробую пробросить историческую параллель, раз вы это начали. Вот что стоит за коммунальной квартирой? Приток большого количества людей из сел в города, да, индустриализация,
ну да,
необходимость,
нехватка жилого фонда,
и нехватка,
конечно,
жилого фонда. Да. Что стоит за культурой аренды сегодня в мегаполисе? Рост тоже, приток большого количества людей в ту же самую Москву, нехватка жилого фонда и высокие цены на жилой фонд.
Еще один очень важный фактор – желание быть мобильным.
И, конечно, да, и желание, что нового в этой ситуации? Желание большей мобильности. Понимание, что ты можешь 5 лет прожить здесь и на следующем этапе карьеры уехать. Или когда люди ездят на другую территорию там, вместе с корпоративной задачей и потом возвращаются. Вот. Но факт наплыва в города, постоянно точек мегаполиса как точки притяжения, там не на всех хватает и не у всех есть возможность купить. Вот здесь есть какая-то параллель.
Ну, это очень
много машин, например, появляется. Возникает дефицит мест. Вот опять же, дефицит. Но уже парковочных мест, да? Не как с библиотекой, не книг. Поэтому машина становится неудобной.
Мария, я вот чуть-чуть с вами не соглашусь. Это все-таки очень, знаете, такое рациональное объяснение, такое объяснение социолога.
Какое эмоциональное.
Как это вот должно быть? А нет ли все-таки действительно нежелания к чему-то привязываться? Вот скорее на каком-то психологическом уровне. Вот смотрите, давайте вспомним, там 20-30 лет назад наши родители считали, что ну как, у тебя нет своей квартиры. Ну это, во-первых, это ненадежно, это нестабильно, ты должен все время бояться там за свое будущее, раз у тебя нет своих квадратных метров. Да, мало ли что случится, так у тебя хоть жилье есть. Ну, мы все слышали эту фразу. А сейчас почему-то это перестает быть страшным, да?
Новому поколению.
Не перестает.
Мы очень обобщаем, знаете, то, что видим вокруг себя в мегаполисе, особенно передвигаясь вот между офисами в пределах Садового.
Я вижу свои
коворкингами и сколлинга.
Да, между коворкингом и коллингом.
Совершенно спокойно снимают жилье в свои там 25-35-40 лет, да, и их это не парит, это не давит, не висит дамокловым мечом, что, боже, куда же я пойду на старости лет.
Я призываю понимать масштабы этого явления. Это все равно, что вот я недавно задала экспертам автоотрасли в эфире телеканала вопрос: а как вот культура шеринга влияет на ваш рынок? И смеялись они долго, потому что это такая ничтожная часть сравнения с рынком. Если мы возьмем регионы, там по-прежнему автомобиль, ну, он удобнее.
Это не роскошь, а средство передвижения.
И он где-то там, ну, символ статуса, и все. Что тут важно по поводу недвижимости сказать? Я согласна с вами, что есть изменения в культуре. Но они скорее не про то, что мне не нужна собственность. Если бы дали, взял бы. Она про то, что...
Конечно, да.
То есть она про то, что я не хочу часть своей жизни тратить на то, чтобы вот этот трек родительский воспроизвести. Я хочу сейчас тратить, путешествовать, я не хочу вкалывать на ипотеку, например.
Ну, ты вкалываешь не на ипотеку, ты вкалываешь на какие-нибудь кредиты на путешествия, ты вкалываешь на то, чтобы все эти подписки оплачивать.
Ну, да, да.
То есть... Речь может быть о том, что просто процесс взросления затянулся.
И это тоже. Я же говорю, довольно много стоит за этим трендов. Отсрочилось, понимание молодости, например, расширилось, того периода, когда ты можешь искать себя, быть мобильным в плане карьеры.
Если вы даже никогда не задумывались, что стало с традиционными моделями потребления, то вот вам короткий очевидный факт, который уже прозвучал в эпизоде. Современные молодые люди не стремятся к тому, чтобы покупать вещи навсегда. Они привыкли к идее подписок и краткосрочной аренде, которые позволяют им получать выгодные предложения за свои деньги. Это справедливо и для мультиподписок на скидки и сервисы. В мире, где все уходит в цифру, именно подписки становятся или уже стали новым способом получения выгоды. А что, если я скажу вам, что существует подписка, которую вы можете собрать сами, как конструктор, и настроить под свои интересы и стиль жизни? Она называется «Огонь». В базовой подписке «Огонь» собраны предложения, которые пригодятся каждый день. Например, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру «Премьер», скидки до 15% в магазинах «Лента», премиальное обслуживание на «Озон» и повышенный кэшбэк по дебетовым картам «Газпромбанка» до 5000 рублей в месяц. При активной подписке каждый месяц все скидки возобновляются, и их можно использовать повторно. Однако самый большой плюс – это возможность самому определять содержание своей подписки. К ней можно добавлять до 8 тематических пакетов скидок и бонусов, которые дают дополнительные привилегии от партнеров. Например, в пакете развлечений включены скидки на спортивные каналы Match и UFC Fight Pass. Пакет «Красота и здоровье» даст вам дисконт 25% в Invitro и 35% в RevGosh. А в пакете «Авто» повышенный кэшбэк на такси и автомойку, скидки на каску и автосервис. Пакеты можно подключать по необходимости и комбинировать на свой вкус. Не упускайте возможность собрать свою собственную идеальную подписку. Оформляйте огонь всего за 199 рублей в месяц и подключайте к ней те скидки, которые нужны именно вам. Настройте свою выгоду с подпиской «Огонь».
Кажется сейчас, да, после нашего незначительного обсуждения, что преувеличен масштаб и шеринг-экономики, и каких-то новых трендов. Но если мы предположим, что он не преувеличен, то как это на нас будет влиять в будущем? То есть что с нами станет? Потому что, ну, очевидно, что если у нас там наиболее активная и растущая там часть населения экономически продолжает этим пользоваться, то это задевает всех остальных, влияет на всех других. Что будет меняться с теми, кто старше? Они будут тоже в это вовлекаться или как они будут сторониться?
Слушайте, ну все зависит от сегмента. Шеринг – это же неоднородная вещь. Смотрите, абсолютно. В шеринге есть что? Потребление вещей, которые нужны один раз в аренду, чтобы не вкладываться целиком. Ну, например, смокинг. Мало поводов их носить. Такие вещи часто арендуют. Или там мотоцикл покататься, велосипед. Вот, хранить негде. Такие вещи, мне кажется, они универсальные, они вневозрастные, они внепоколенческие, если это становится удобно, понятно. Последние годы, кстати, связаны с тем, что цифровизация проникает глубже именно в старшее поколение, потому что в младших там уже некуда проникать. Там уже все и так пронизано нервной сетью. Мне кажется, здесь это будет внепоколенчески пользоваться. Покупка дорогих вещей, которые не позволят себе взять их в аренду, я думаю, тоже. Тут от покупательского спроса больше зависит. Престижное потребление, наверное, этим больше будет страдать молодежь. Знаете, есть сервисы, арендовать, допустим, дорогие часы на вечер. Ой, ведь украшения. Это тоже часть шеринга, экономики.
Можно, конечно.
Конечно, ювелирка, дорогие часы. Это тоже часть шеринга. Взять престижную вещь, которую ты не можешь себе позволить, это элемент вот управления впечатлениями.
Вот это не патэ, а как еще?
Здесь я бы, наверное, сказала, это попытка управлять впечатлениями, строить какой-то образ.
Нет, с биографией еще было какое-то...
Идеализация, романтизация биографии?
Индивидуализация. Много
прекрасно.
Слов.
Я правильно ли, Мария, вас понимаю, что каких-то вот серьезных, действительно, поколенческих сломов, типа вот все эти выросли и все изменилось резко, да, такого не происходит. Происходит общее развитие всех примерно там в одном направлении с развитием технологий, новых моделей и так далее. То есть от этого поколения альфа, которых вот диагностируют как от тех, кто родились там с 10 по 15 год, прям 2010-2015, не ждем от них чего-то?
Конечно, ждем всего самого лучшего, но есть резких переломов не бывает вот в таких вещах, в культурных. Это всегда накопление. Наверное, самая распространенная в социологии теория на этот счет – это там господин Рональд Инглхарт разработал теорию сдвига культурного. Следующее поколение отличается от предыдущего. И, допустим, если у поколения родителей ценности выживания как раз-таки, квартира, стабильность, они доминируют, происходит какое-то, если совсем там упрощать, происходит какое-то накопление этой подушки безопасности, следующее поколение, оно больше сдвигается к ценностям...
На расслабоне уже больше.
К ценностям самовыражения.
Ну, пирамида потребностей Маслоу.
Также, да. Ну, это также и страны движутся. По мере индустриализации, перехода, вот происходит изменение вот этой культурной матрицы, сдвиг некоторые. Они это установили в динамике и на очень больших данных исследовательских опросов. Можете, это открытые, доступные данные, можно сравнить, там есть набор таких метрик ценностных, и видно, что страны с более развитыми экономиками, прошедшие какие-то этапы индустриального развития, они действительно отличаются по ценностям от стран развивающихся в сторону вот этого так называемого постматериализма. Но это не значит, что в стране, где эти ценности более развиты, вообще все люди, постматериалисты, заботятся об экологии, спасают морских котиков и ездят на шеринг вот машинах. Но нет, это больше-меньше.
Эко-шеринг. Они вообще электро, наверное, там не существует электрожарок авто.
Вот это вот и живут в каливингах, да. Нет, это больше-меньше. С поколениями то же самое. Мы будем видеть отличия, мы будем видеть сдвиги. мы будем видеть очень большие изменения, вот опять же, в том, что связано с потреблением информации, доверием к источникам, потому что это же разница огромная. Человек растет, пролистывая ленту, слушая музыку не альбомами, а треками. Это же очень большие изменения. Вот вопрос, в чем мы их будем видеть? Они не тотальные.
Ну вот говоря про постматериализм, не является ли это... Блин, сейчас будет звучать, конечно, как такой жесткий левак. Но не является ли это ширмой капитализма? В том смысле, что ведь если бы мы были бизнесом, нам в целом, ну не то чтобы без разницы, но наша задача адаптироваться к тому, как зарабатывать деньги. То есть можем создавать какие-нибудь большие комплексные подписки на товары, услуги, что угодно. И, ну окей, хотят они спасать котиков, класс, давайте напишем, что мы жертвуем там каждые 2% от вашего рекуррентного платежа на защиту котиков. То есть, ну, здесь нет какой-то просто обратной стороны, в котором это лишь про заработок денег, являющийся ответом просто на наиболее экономически активную часть населения.
Мне не очень, наверное, импонирует вот такой вот совсем цинизм, что это ширма капитализма. Цинично. Я скорее вижу здесь множество тенденций. Есть и это, и есть еще другой фактор. Ведь бизнесмены – это же тоже люди определенных поколений. Туда приходит больше молодых людей, и они, наверное, тоже где-то искренне разделяют это. Вспомните, например, известный кейс WeWork. Ведь создатели, они свои ценности заложили в основу бизнеса. Они не занимались там каким-то придумыванием миссии. У них бизнес вырос.
Какой-то штуки, да, это было.
Вырос из этой миссии человек молодой, одинок в большом городе. А давайте-ка мы... То есть коворкинг, ну, откуда возник, что я сейчас
вспомнил. Это все же, как мы выяснили, оказалось больше скамом, нежели чем реальные миссии. И, ну, как бы это, безусловно, талант Адама Ньюмана. И я не уверен, что там вообще была какая-то либо миссия. Простите, но я здесь сейчас с вами
но
радикально не согласен.
Он вырос из потребности, органически.
Он вырос из потребности, да, это все верно.
Ну, я просто
это примерно
слово...
про любой продукт и про любой бизнес.
Нет, то, что говорит Мария, она говорит про миссиоцентричные бизнесы, которые стали намного более успешны, чем те, где были старые закалки капиталисты.
Ну, стремление создать ценность, выходящую за рамки продукта, я
стремление любого бизнеса,
верю, что...
хорошего и любой компании.
Ну, все-таки вот разные модели до сих пор есть. Есть модели такие, заводоцентричные, продуктоцентричные.
Ну, вторичный сектор, например, который занимается добычей тяжелых ресурсов, ну, как бы...
Клиентоцентричные. А сейчас скорее есть бизнесы вот...
Обществоцентричные, ну, пробоно какой-то.
Ну, тут, да, тоже, опять же, чтобы не выглядеть немножко идеалистом, нам всегда нужен какой-то баланс. Ну, просто цинизм, он тоже, он мешает видеть вот эти сдвиги, которые происходят. А бизнесы реально смотрят в сторону миссии. Во-первых, собственники взрослеют, по мере накопления тоже возникает потребность подумать о том, что ты оставляешь здесь. Потом новое поколение у тех же самых Z выходят в бизнес, у них свои подходы.
Да.
То есть бизнес тоже меняется. Просто вот для популярного разговора всегда есть риск перегнуть палку либо в одну, либо в другую сторону.
Вот,
понимаешь, что
надо.
Наш академизм, он скучен, нуден, и тут 5% туда-сюда. Но, к сожалению, так. Другого ответа у меня.
Слушай, мне на самом деле было вот что-то интересно. По мере того, как отдельные продукты, товары, сервисы или услуги, которые предлагаются в модели по подписке, они все равно консолидируются. Происходит та самая пресловутая вертикализация, которую молодые поколения так бы хотели избежать. И по большому счету наступает, ну, если не монополия, то, конечно, олигополия, а в некоторых странах это чистая монополия, когда тебе один сервис предлагает абсолютно все. И по всем там законам экономики это вообще не прикольно, и, по идее, люди должны, наоборот, пытаться разнообразить свой выбор, что еще, но тем не менее... Население продолжает это играть. Они, не знаю, как, например, в Китае, они выбирают для себя WeChat, который тебе дает абсолютно все, и они никто не хотят ничего менять. Что это за парадокс такой?
А в чем парадокс, еще раз?
Ну, в том, что кажется, что мы люди, стремимся максимизировать свой выбор.
У нас есть выбор. Мы можем выбрать одну экосистему, другую экосистему, третью экосистему.
Но сейчас
они
есть...
все равно между собой сращиваются, тем
но
не менее.
Но сейчас есть экосистемы, которые уже монополисты фактически на отдельных рынках. Ну, не монополисты, окей, но из-за вот последнего года обмена активами есть такие рынки, на которых, ну, есть настолько явный лидер, которого называют в быту монополистом. Вот так аккуратно выразимся. Но у людей есть ощущение изобилия внутри экосистемы. Зачем им выбор между сервисами? Иногда выбор до определенной грани... хорош.
То есть,
а потом
немножко стирается. Ты в этом уютном облачке оказываешься, да?
Почему? Если мне дает сервис, подписка, экосистема, какой-то набор продуктов, который мне нужен, плюс выбор,
Да, соседняя экосистема дает все примерно то же. Но мне даже лень, я по себе вот знаю, мне просто лень идти и тестить, что лучше. Вот я как-то в одну случайно там вписалась и сижу в ней.
Опять же, абсолютно случайно. Потребительские миссии.
Практически.
Разные. Для базового удобно что-то стандартизированное. Для миссии потребительской пойти разнообразить впечатления, попробовать фермерского сыра, поговорить с продавцом о том, из какой козы он был доен. Это другая потребительская миссия. Я пойду на эко-базар, буду там в крафт-пакеты класть козий сыр с фермы. Это немножко разные миссии. И для базового потребления, например, мы о продуктах сейчас заговорили, да, конечно, больше подходят стандартные какие-то, понятные, технологичные, близкие, быстрые. Вот. А для вот этого вот потребления эмоционального у них есть выбор.
Не, ну как бы есть у меня, да, молоко на каждый день. Да, и есть вот это изысканное молоко от козы Маши там по выходным. Я думаю, Антон хотел спросить про выгодность, на самом деле, насколько выгодно быть в экосистеме. Но мы пытались с коллегами тоже, мы пытались это все посчитать. То есть это выгодно там при соблюдении каких-то определенных условий. Mm-hmm. Для такого среднего потребления это, ну так, не всегда это бывает выгодно. Но все равно мы выбираем уютное облачко и удобство.
Ну вот большой вопрос. Я сама бы хотела, кстати, узнать, насколько выгодно быть в экосистеме. Но здесь еще другой момент. Мы когда-то еще в период, когда это слово было модным и хайп. Буквально два года назад делали исследование восприятия потребителями экосистем.
Так.
На тот момент не были они так до конца в восприятии связаны. Ну, общий бренд есть, связано, нет, не связано. Угу. Не было никакой цены выхода из экосистемы. Вот мы знаем, например, что одна известная экосистема производитель оборудования всяких домашних ноутбуков, смартфонов, наушников и прочего, вот у нее довольно высокая цена выхода из экосистемы. Вот, и ты от нее зависим. А в потребительских экосистемах этой цены нет. Ты можешь их комбинировать, что наши потребители в исследовании делали.
Да.
Если тебе не лень, в любом порядке, с любым наличием, вот сколько иконок, не жалко установить, вот столько и... То есть пользуемся всем. Кто-то сравнивает цены, и где ему дешевле, там и покупает. Вот. И бонус финансовый, он какой-то есть, но не очевидный для массового потребителя пока что. Вот при переходе от одного сервиса внутри экосистемы к другому. Там вопрос связанности сервисов, например, бесшовности доступа, он только в одной экосистеме реализован так, был, что потребитель это замечал. Мы
это
сейчас
правда.
Брендами тут не будем, да, оперировать, но вот так, чтобы это было взаимодополнение и какая-то связанность,
ты
ощущал
вещей.
Себя в одном пространстве. Вот как нам говорил тогда один из людей в интервью, я вот, допустим, пока такого нет, что я смотрю кино, там женщина с сумкой идет, я ткнул на эту сумку, перешел в маркет, заказал сумку, мне ее курьерская доставка привезла. Вот.
Бля, оно есть, оно просто еще не связано.
Вот это будет экосистема.
Почему?
Потому что это очень чревато.
Не знаешь, что еще непонятно в вопросе экосистемы? Ведь по большому счету идет некое усреднение качества, что в целом нормально. Ну, это условно как Макдональдс, который, ну, там, окей, вкусная точка, который тебе по всему миру предлагает одинаковое качество блюд и создает определенный уровень рыночного доверия, да? Но почему эти экосистемы, почему вот это усреднение, там, шейнговая экономика, он привлекает людей с высоким доходом? Мне тут тоже не ясно. Когда у тебя есть высокий доход, твое количество опций для выбора и повышение там качества, максимизация качества для себя, оно у тебя колоссально отличается от усреднения. Зачем играть вот эту историю с тем, что, окей, я тоже что-то буду шерить, что-то выбирать? Это вопрос чисто транзакционных издержек, которые сократились, или в чем же тут дело?
А можете переформулировать вопрос? Я не понимаю.
Ну, то есть, типа, но если я могу массовый... у меня много денег, я могу себе купить машину, зачем мне... Ну, почему эти люди все равно продолжают пользоваться каршерингом, а не выбирают себе покупку автомобилей? Или если я могу себе купить смокинг, и он лежал, типа, почему его не выберут в аренду?
Ну, вот здесь как раз есть же сегмент людей, мы о нем как-то так мало говорим, с мировоззренческими другими там моделями, которые просто хотят жить в минимализме. Потребление – это не их хобби. Их просто не так много
Которые реально парятся за экологию, например.
Да, которые реально парятся за экологию, стремятся купить одну пару джинсов на год, а не 33, не иметь машину. Или просто этот сегмент не так велик, и потребительский он, наверное, не так интересен. Хотя среди него как раз больше людей с высоким уровнем образования, квалификации, дохода.
И самосознания.
Вот, и самосознания. Но это какое-то сейчас мы нарисовали немножечко из долины айтишника в вакууме.
Айтишник в вакууме, это прекрасно.
Ну, допустим. Или
ну, может, оно есть.
Все прекрасно. Да. Вроде все.
Да нет, просто, знаешь, помню, хотели. Когда мы ровно за этим столом практически год назад обсуждали эту историю с этими айтишниками, которые якобы носят одну футболку, одни джинсы, только эта футболка стоит как бы там, не знаю, как годовая аренда квартиры кого-нибудь, и кроссовки прямо по такой же цене, просто они выглядят неброско.
Да, да.
Это такой как бы скрытая элитарность, назовем ее так.
Такой снобизм, наоборот, инверсия снобизм. Как?
Вау. После... Ну, в этом, в этой записи было большое количество очень классных эфемизмов и интересных терминов.
Я потом повыписываю прям себе, да.
Как не говорить понты в эфире, используя другие слова. Что мы из этого всего поняли? Потому что название эпизода-то на самом деле ставили «Можно ли что-то купить навсегда?»
И да, как будто тенденция... немножко между
да,
тем.
И как будто тенденция была на то, что на самом деле там корпорации все-таки нас отодвигают от владения собственностью. Но похоже, что это все какой-то конструктивизм и ерунда.
Не корпорация, а время нас само отодвигает. Развитие технологий, там, изменение нашего образа жизни отодвигает нас от необходимости все покупать навсегда. Если у меня есть возможность взять в аренду, там, не знаю, газонокосилку, да, зачем мне покупать, если она мне нужна раз в год?
Ну, скажешь, газонокосилку.
Да. Если это удобно. А еще ведь вот самое перспективное в шеринге – это не когда кто-то оператором является, а когда это горизонтальные связи, Airbnb, например, модель. Вот. Да. Вот такие платформы, они вот очень перспективны на самом деле в экономике. Они экономят ресурсы на самом деле, а не те, кто закупил 30 смокингов для аренды. Я свой смокинг шерю, ты свою газонокосилку.
Это да. Короче. Делайте выводы сами, решайте сами, иметь или не иметь.
Подписываться или не... Или покупать или арендовать. Мария,
да,
спасибо,
Мария,
вам большое.
Мария, огромное спасибо. Это было глубоко.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.